доказавшим свою преданность и боевые качества, независимо от их чина, полагалось носить серебряное кольцо с изображением мертвой головы. Первоначально это кольцо предназначалось только для старой гвардии. Но к 1939 году им обладал почти каждый офицер СС, занимавший командную должность не менее 3 лет. Кинжал являлся символом эсэсовской элиты, но кроме, так сказать, простой элиты, существовали и подлинно высокопосвященные. Внутренний круг. Внутренний круг мертвых голов включал руководителей и посвященных разных степеней. А центром было Туле. Жан Анжеберт, в своей книге, вышедшей в Нью-Йорке в 1974 году, пишет: «Внутренний круг общества Туле состоял из одних сатанистов, занимавшихся черной магией». Ниже расположены рядовые СС, подобие бездумных машин, роботов-исполнителей. Такие машины штампуют по стандарту, построенному на отрицательных с точки зрения обывателя качествах. Это производство основано не на приобщении к доктрине, а на простых методах дрессировки. Гитлер говорил: речь вовсе не идет об уничтожении неравенства между людьми. Наоборот, его необходимо усилить, поставив непреодолимые барьеры. Каким будет грядущий социальный порядок? Друзья мои, я скажу вам это. Будет класс господ и толпа различных членов партии, разделенных строго иерархически. Под ними огромная безликая масса, коллектив служителей, низших навсегда. Еще ниже класс побежденных иностранцев, современные рабы. И над всем этим встанет новая аристократия, о которой я пока не могу говорить, но эти планы не должны быть известны рядовым членам партии. Само собой разумеется, писал Петель, только очень узкий круг высших чинов и крупных сановников СС знал с достаточной полнотой как теорию, так и значение требований, которых каждый член ордена был обязан применять к себе и своему окружению. Члены различных низших и подготовительных подразделений узнавали особенности своего положения только после запрета жениться без разрешения руководства и после того, как их поставили под юрисдикцию СС. Трибуналы СС действовали с чрезвычайной суровостью, но главная их цель была не в поддержании дисциплины, а в том, чтобы вывести членов СС из-под компетенции государственной и партийной власти. Отныне у членов ордена не оставалось никакого иного долга, как повиноваться его законам, забыв о всякой личной жизни. На мировой конференции, говорил Гиммлер в марте 1943 года, «Мир узнает о воскрешении древней Бургундии». Эта страна, бывшая когда-то землей наук и искусств, была сведена Францией до уровня заспиртованного придатка. Суверенное государство Бургундия со своей армией, законами, монетой, почтой станет образцовым государством СС. В нее войдут Романская Швейцария, Шампань, Франконте, Эно и Люксембург. Официальным языком будет, разумеется, немецкий. Править будет только СС. Национал-социалистическая партия не будет иметь в Бургундии никакой власти. Мир будет потрясен и восхищен государством, где будут применены наши концепции. Гиммлер, имитируя древние ритуалы тевтонцев, Барбароссы и короля Артура, выбрал 12 опергруппенфюреров, которым выпала честь играть роль его ближайших и верных последователей. Как и в каждой религиозной организации, у СС имелся катехизис. «Почему мы все верим в Германию и фюрера?» спрашивалось в эсэсовском катехизисе. Ответ. «Потому что мы верим в Бога, верим в Германию, которую он создал в его мире. верим в фюрера Адольфа Гитлера, которого Бог послал нам». Подобный ответ находился в полном соответствии с мессианскими мечтами самого Гитлера. К чему же он стремился? Чего хотел достичь? Мы все привыкли думать, что Гитлер хотел расширить границы Германии и обеспечить известное жизненное пространство. Да, он мечтал превратить Третий Рейх в самую сильную империю, когда-либо существовавшую на Земле. Однако это было далеко не все. Третий Рейх должен был стать не просто еще одной империей. Он должен был представлять собой совершенно новый тип цивилизации с новыми ценностями и новыми людьми. Евреев, главных загрязнителей крови и души, следовало отправить за пределы Рейха. Рассматривался план переселения их на Мадагаскар. Остальных расово неполноценных нужно использовать как рабов. Гражданам Германии говорили, немцы будут наслаждаться невиданным материальным комфортом, но над ординарными гражданами немецкого государства должна возвышаться иерархия членов партии, а еще выше – нацистская элита. Из самых лучших представителей молодежи выйдут герои и полубоги, которым предстоит властвовать землей. Такова была официальная, обнародованная социальная мифология Третьего Рейха. Таковы были публично сформулированные мечты мистика из Вены, ставшего диктатором великой европейской страны. Мало кто из немцев выражал сомнения в правильности его устремлений. По-видимому, Гитлер был абсолютно прав, когда однажды заметил: «Какое счастье для правителей, что люди не думают. Мы просто верили», — лаконично объяснял поведение подавляющего большинства немцев руководитель Гитлер-Югенд Бальдур фон Ширах. Они никогда не спрашивали и с готовностью выполняли приказы. За готовностью, отказавшись от личных свобод, они маршировали в факельных шествиях или представляли собой охваченную экстазом толпу. Однако сказанное еще не дает полную картину происходившего. Есть факты, без которых невозможно узнать действительные, поистине сатанинские цели не только Гитлера, но и тех, кто планомерно создал Гитлера и Третий Рейх. Тех, кто ведет мир ко временам Антихриста.